Ленин провел свою программу национализации, и Сталину пришлось к ней долго приспосабляться. Но поистине замечательно, что сейчас же вслед за смертью Ленина он делает попытку передать национализированную землю в собственность крестьян под видом многолетнего владения личными участками. И здесь опять-таки такова сила старых корней. Сталин пытается первый опыт денационализации провести в Грузии. По секретной инструкции Сталина, грузинский нарком земледелия подготовил проект передачи земли в подворное владение крестьян. Только протесты Зиновьева, который оказался в курсе заговора, и тревога, поднятая проектом в партийных кругах, заставила Сталина, еще не чувствовавшего себя твердо на ногах, отказаться от своего замысла. Козлом отпущения оказался, разумеется, злополучный грузинский нарком. Можно сказать, что все гениальные люди истории, все творцы, все новаторы высказывали свое главное слово уже в течение первых 25-30 лет жизни. Дальше шло только развитие, углубление и применение. У Сталина в первый период его жизни мы не находим ничего, кроме вульгарного повторения готовых формул. В гении Сталин был возведен только после того, как бюрократия, руководимая своим генеральным секретарем, разгромила весь штаб Ленина. Вряд ли нужно доказывать, что человек, не сказавший ни одного нового слова и автоматически поднятый кверху силой бюрократии, когда ему далеко перевалило за 40, не может быть причислен к гениям. Бажанов, бывший секретарь Сталина, рассказывает, как мало этот последний интересовался важнейшими государственными вопросами. Его предупреждали, он ничего никогда не читает, и если он просматривает в течение года 10 или 12 документов, это уже много. Бажанов, по его словам, не хотел верить этому, но после дюжины заседаний в Политбюро, в которых он принимал участие, он убедился, что Сталин не знаком с вопросами, которые стоят в повестке дня. Он был поражен по собственным словам, обнаружив, что Сталин является лишь малокультурным кавказцем, не знакомым ни с литературой, ни с иностранными языками, мало осведомленный в экономических и финансовых вопросах. Бажанов рассказывает, что два секретаря Сталина, Бажанов и Товстуха, разговаривали однажды в коридоре здания Центрального комитета. Появляется Сталин. Секретари умолкают. «Товстуха», — говорит Сталин после паузы, — «моя мать имела козла, который походил на тебя. Он не носил только очков». Довольный собой, Сталин уходит в свой кабинет. Весной 1924 года, после одного из пленумов Центрального комитета, на котором я по болезни не присутствовал, я сказал Смирнову: «Сталин будет диктатором СССР». Смирнов хорошо знал Сталина по прошлой работе и по ссылке, где люди лучше всего узнают друг друга. Старый большевик Смирнов, разгромивший и расстрелявший Колчака, а позже расстрелянный Сталином вместе с Зиновьевым и Каменевым, возражал мне: «Сталин кандидат в диктаторы? Да ведь это совсем серый ничтожный человек. Это посредственность, серое ничтожество». «Посредственность, да, ничтожества нет», — ответил я ему. «Историческая диалектика уже подхватила его своим крючком и будет его поднимать вверх. Он нужен им всем. Бюрократам, непманам, кулакам, выскочкам, пройдохам, всем тем, которые прут из почвы, унавоженные революцией. Он способен возглавить их. Он готов возглавить их. У него есть заслуженная репутация старого революционера. Он даст этим самым прикрытие в глазах страны. У него есть воля и смелость. Он не побоится опереться на них и двинуть их против партии. Он уже начал эту работу. Он подберет вокруг себя пройдох партии. Конечно, большие события в Европе, Азии и у нас, все это опрокинуто. Но если все пойдет автоматически дальше, как идет теперь, то Сталин автоматически станет диктатором». На эту же тему были у меня 2 с лишним года спустя споры с Каменевым, который, вопреки очевидности, утверждал, что Сталин вождь уездного масштаба. В этой саркастической характеристике была, конечно, частица правды, но только частица. Такие свойства интеллекта, как хитрость, вероломство, способность играть на низших свойствах человеческой натуры, развиты у Сталина необычайно. и при сильном характере представляют могущественные орудия в борьбе. Конечно, не во всякой освободительной борьбе масс нужны такие качества. Но где дело идет об отборе привилегированных, об их сплочении духом касты, об обессилении и дисциплинировании масс, там качества Сталина поистине неоценимы. И они по праву сделали его вождем бюрократической реакции и термидора. Если бы Сталин мог с самого начала предвидеть, куда его заведет борьба против троцкизма, он, вероятно, остановился бы, несмотря на перспективу победы над всеми противниками. Но он ничего не предвидел. Предсказания противников насчет того, что он станет вождем термидора, могильщиком партии и революции, казались ему пустой игрой воображения. Он верил в самодавлеющую силу аппарата, в его способность разрешать все задачи. Он совершенно не понимал выполняемой им исторической функции. Отсутствие творческого воображения, неспособность к обобщению и к предвидению убили Сталина как революционера. Но те же черты позволили ему, авторитетом бывшего революционера, прикрыть восхождение термидорианской буржуазии. Принципы никогда не имели власти над Сталином. В национальном вопросе, пожалуй, меньше, чем в других. Административные задачи возвышались для него всегда над законами истории. Еще в 1905 году он признавал движение масс только с разрешения комитета. В годы реакции он защищал подполье, потому что ему необходим был централизованный аппарат. После февральской революции, когда аппарат вышел из подполья, Сталин утерял различия между меньшевизмом и большевизмом и готовился к объединению с партией Церетели. Наконец, после завоевания партии власти, все вопросы, все задачи, все перспективы подчинились потребностям аппарата всех аппаратов, то есть государства. В качестве народного комиссара национальностей Сталин рассматривал национальные проблемы не с точки зрения законов истории, которым он отдал дань в своей работе в 1913 году, а с точки зрения удобства административного управления. Этим он, естественно, пришел в противоречие с потребностями наиболее отсталых и угнетенных наций и обеспечил перевес за великорусским бюрократическим империализмом. Замечательно, что во время этой чистки в национализме оказались виновны все угнетенные национальности. Только в Москве, где сосредоточились угнетатели, Сталин не открыл никакого национализма. Между тем, еще Ленин в 1923 году, незадолго до второго удара, предостерегал партию от великорусских бюрократических тенденций Сталина. Чтоб грузин стал представителем великорусских тенденций, такие парадоксы в истории бывали не раз. Грузин Джугашвили стал носителем великорусского бюрократического гнета по тем же законам истории, по которым австриец Гитлер дал крайнее завершение духу прусской милитаристской касты. Дело зашло так далеко, что Сталин оказался вынужден выступить с печатным заявлением, которое гласило: «Мы боремся против Троцкого, Зиновьева и Каменева не потому, что они евреи, а потому, что они оппозиционеры и прочее». Для всякого политически мыслящего человека было совершенно ясно, что это сознательно двусмысленное заявление, направленное против эксцессов антисемитизма, в то же время совершенно преднамеренно питало его. «Не забывайте, что вожди оппозиции евреи». Таков был смысл заявления Сталина, напечатанного во всех советских газетах. Сам Сталин в виде многозначительной шутки сказал Пятакову и Преображенскому: «Вы теперь против ЦК прямо с топорами выходите. Тут, видать, вашу православную заботу. Троцкий действует потихоньку, а не с топором».